Забавно. Я переварил эту мысль в голове. Выходит, если монолит может дописать что угодно волнами на пространстве, то легенда об исполнителе желаний не такая уж чушь. «Это вообще не чушь», — ответил Артём. «Дело в том, что информация об изменениях состояния навигационного канала передается в монолит на частотах, близких к частотам сознания. Если рядом с монолитом кто-то ярко что-то пожелает, монолит воспримет это как навигационную команду и запишет в реальность то, о чем просили. Это автомат, ему все равно, что записывать. Положение излучателя или новую машину в твоем гараже. Он просто принимает команды и выдает результат».
«Охренеть!»
«Только желание перед монолитом надо загадывать ночью», — добавил напарник. «Все остальное время порты монолита закрыты от помех солнечного излучения». Я как-то сразу и моментально во все поверил. Слишком логично все звучало, не подкопаешься.
«Тут задумаешься», — произнес я. «Не стоит ли все-таки штурмануть саркофаг?»
«Иди штурмуй», — спокойно ответил Артем. «Мне некогда».
«Так ведь целый день впереди. Мне вдруг стало ясно, что от моего миллиона, точнее от исполнения любого желания, меня отделяет всего ничего, километр, не больше. Хотя кроме преодоления этого действительно невеликого расстояния, предстояло пробиться через засады монолитовцев в Припяти. В одиночку на такой прорыв не отваживался никто, даже ради исполнения самых заветных желаний. Потому что их снайперы, засевшие на крышах высотных домов с электромагнитными гауссовскими винтовками, не оставляли для одиночки почти никакого шанса. Вот если бы иметь небольшой отрядик, человек 10, к примеру, то можно было бы рискнуть. Когда-то призрак со стрелком пытались сколотить такую команду, да только заглохло все, насколько я знаю.
Правду говорят, близок локоть, да не укусишь. И через засады одному мне не пройти, и Артема туда переться не собирается. Вроде как незачем. Но тут меня посетила настолько светлая мысль, что мне аж икнулось от неожиданности. Я кашлянул несколько раз и спросил: «А что ты собираешься делать после того, как свернешь портал?»
«Не знаю», — хмуро ответил напарник.
«Можно, конечно, постричься в монахи», — шутливо предложил я. «Но есть и другой вариант. Мы сворачиваем твой портал, а потом отправляемся к монолиту. Надираем задницу засевшим вокруг него фанатикам и загадываем по одному желанию на брата».
«Отпадает», — покачал головой Артем. «Если мы уберем излучатели, то монолит тут же выключится за ненадобностью, потеряв с ними связь».
«Нет, лемур, в данном случае схитрожопить не удастся. Ты или со мной, или я один. Но к монолиту я не пойду. Неоправданный риск. И тебе одному там, тем более, туда идти не советую».
«Сосчитать невозможно, сколько дураков уже сложили головы на этом пути.
Но ведь легенда о монолите не могла возникнуть из ничего. Значит, кто-то прорывался, и его желание было исполнено.
И что?»
Артем повернулся ко мне и уставился через дымчатое стекло шлема.
«Да. Однажды монолит был использован для несанкционированного переписывания. Очень давно. Почти сразу после установки. Тогда еще работали все три излучателя. Кто-то из сталкеров пробрался к нему, загадал что-то. И что-то получил. Узнать, что именно, невозможно. Монолит не записывает свои эволюции».
«Откуда же ты знаешь, что это произошло?» — недоверчиво спросил я.
«Потому что переписывание было значительным. Монолиту потребовалась дополнительная энергия, которую он черпает напрямую из пространства. Но он ее черпанул и перешел в режим повышенной мощности, из-за чего зона сразу увеличилась на несколько километров. Это и было зафиксировано».
«Нифига себе», — присвистнул я.
«Так что, если кто-то еще загадает желание, зона снова вырастет?»
«Это зависит от того, что за желание нужно исполнить. Чем меньше вероятность записываемого события при естественном ходе вещей, тем больше потребуется энергии для переписывания, и тем больше радиус приобретет зона после перестройки монолита на новую мощность
потребления энергии.
Ну, например, если ты попросишь $1000, зона увеличится на несколько миллиметров. Если миллион, то на несколько километров».
У меня запершило в горле.
«Так выходит, что монолитовцы не фанатики, а спасители человечества?»
«Если бы не они, то сколько идиотов уже загадали бы желание? Не хотелось бы всю Европу превратить в зону».
«Они фанатики, но в качестве побочного эффекта их фанатизма мы имеем преграду для доступа к монолиту. Иначе дела действительно пошли бы худо. А насчет идиотов...»
Мне бы не хотелось, чтобы ты оказался в их числе.
Я это съел. В течение следующих 3 часов мы обогнули по широкой дуге городок энергетиков, стараясь как можно дольше избегать столкновения с силами группировки «Монолит». На самом деле, стычками я был сыт по горло. Я вообще устал так, как не уставал уже давно. Этот безумный рейд к центру зоны вымотал меня до нервного срыва. И то, что он близится к завершению, не могло не радовать. Мы спустились в небольшую балку, по которой когда-то в незапамятные времена стекала в реку вода от растаявшего ледника. Склоны были сильно террасированы. И из этих ступеней выпирала скальная порода с нишами, гротами и небольшими пещерами. «Тут привал», — скомандовал Артём. «Будем ждать ночи. Один из излучателей, по моим предположениям, должен находиться неподалеку». «По каким таким предположениям?» — спросил я. «По параметрам навигационного коридора. Несмотря на отсутствие одного излучателя, портал продолжает работать в режиме 65% от номинальной мощности. Хотя правильнее сказать, от номинальной точности. Толку от него мало, но по задумкам наших инженеров, портал должен сохранять живучесть и треть точности даже при одном излучателе. Поэтому по параметрам всего коридора можно прикинуть расположение оставшихся излучателей на этом уголке». «Круто», — сказал я, — «на самом деле мало что понимаю в инопланетной пространственной навигации». Артём осмотрел неглубокий грот, в котором было сухо, несмотря на начинающий моросить дождь, снял рюкзак, стянул шлем с костюма и прилег, блаженно растянувшись на мелком речном песке. Взглянув на индикатор радиации, убедившись в ее отсутствии, я последовал примеру напарника. Было удивительно хорошо лежать, ничего не делать и смотреть, как в проеме грота плывут по небу лохматые тучи. Вот только спать обоим было нельзя, какая-нибудь тварь могла запросто объявиться даже днем. Артём взялся дежурить первым, а я закрыл глаза и погрузился в дремоту. Проснулся я от грохота выстрелов, вскочил, схватился за автомат, но появившийся в проеме грота Артём меня осадил. «Успокойся, это я слепых псов отогнал». Сбросив остатки сна, я сообразил, что зона уже погрузилась в вечерние сумерки. «Да и почему не разбудил меня раньше?» — наехал я на напарника. «Тебе надо было поспать, а я обойдусь». «Более высокая ступень эволюции?» — усмехнулся я. «Типа того. Когда окончательно стемнеет, начнется корректировка положения излучателей. Тут-то мы их и отследим». «У тебя прибор для этого есть?» «Нифига у меня нет. Все отобрали бандиты. Включая 3-й излучатель, который тебе дали для восстановления портала». «Нет. Вещица дорогостоящая. За каким чертом я ее буду с собой таскать? Мне его сейчас телепортируют по координатам».
«Что сделают?» — вытаращился я.
«Телепортируют. Навигационный коридор работает, значит, можно принять посылку. Они ведь не знают, что я не собираюсь устанавливать излучатель в нужном месте».
«А сами они не могут телепортировать его куда следует?»
«Ты то врубаешься, то тупишь», — вздохнул Артём. «Я же говорил, что портал работает только в 2/3 точности. Излучатель может установить лишь весьма приблизительно, а для окончательной установки нужен разведчик, то есть я».
«Тебя тоже телепортировали?»
«Да, это у нас основной транспорт дальнего следования».
«Понятно, в свитере».
«И тоже с не очень высокой точностью».
«Верно, но теперь точность будет выше. Я тоже своего рода маячок для наводки».